Глава седьмая. Поленька находит новую покровительницу. Утром довольно рано горничная позвала Поленьку к Бранчевской. Волнуемая ожиданием, Поленька нетвердыми шагами вошла в спальню. Ноги едва держали ее. В спальне был полусвет. Бранчевская еще лежала в постели. Поленька приблизилась к ней, чтобы поцеловать по обыкновению ее руку, но Бранчевская поспешно закуталась в одеяло и пугливо сказала: «Не надо, не надо». Холодный пот выступил на бледном лице Поленьки. Она пошатнулась и оперлась на стул. И так нет сомнения. Горбун исполнил свои низкие угрозы. «Вас обманули», — в волнении сказала Поленька. «Вам наговорили на меня. Не верьте ему. Он...» «Что такое?» Протяжно нахмурив брови, перебила ее Бранчевская, медленно приподымаясь. Голос у Поленьки замер. По одному слову она узнала в Бранчевской прежнюю свою госпожу. Кровь застыла у ней в жилах, она отшатнулась и горько зарыдала. «Что это, слезы?» — тоскливо и с отвращением сказала Бранчевская. «Перестань», — прибавила она повелительно. «Ради Бога, перестань, я не могу их слышать». Слезы стеснились у Поленьки в груди. Она дико смотрела на Бранчевскую, которая, избегая ее взглядов, сказала смущенным голосом: «Я очень довольна тобой, но я желаю, чтобы ты оставила мой дом». Поленька с диким криком кинулась к кровати, упала к ногам Бранчевской и, целуя их, умоляющим голосом твердила: «Он вас обманул! Он способен меня лишить матери! Защитите меня! Я погибну! Погибну!» Страшно было отчаяние бедной девушки, но Бранчевская с отвращением отталкивала ее от себя и плачущим голосом сказала: «Боже, она уморит меня!» Поленька вздрогнула, медленно подняла голову и устремила свои большие, полные мольбы и муки глаза на Бранчевскую. Бранчевская быстро дернула за снурок и холодно сказала: «Я слаба. Избавь меня от таких сцен. Я прошу. Нет, я приказываю тебе оставить мой дом, и чем скорее, тем лучше. Вот тебе на первое время». И она подала Поленьке пакет и прибавила: «Живи, как прежде жила». Поленька сорвала печать, болезненно вскрикнула и бросила пакет. «В нем есть деньги. Возьми их», — поспешно сказала Бранчевская. Поленька презрительно взглянула на пакет и с отчаянием сказала: «Я буду просить вас об одном». «Что?» — дрожащим голосом спросила Бранчевская. «Образок, который вы у меня взяли, это единственная память моей матери. Отдайте мне его. Отдайте». Бранчевская громко засмеялась. «Ты, кажется, помешалась», — сказала она. «Что такое? Какой образок твоей матери? Ты забываешься?» «Не советую», — насмешливо прибавила она. Поленька вздрогнула, взглянула на нее, встретив ее презрительный и холодный взгляд. С минуту она стояла неподвижно, с дикими блуждающими глазами, наконец сделала отчаянный жест и выбежала из спальни. Как сумасшедшая пришла она в свою комнату, бралась за вещи, увязывала их, но вдруг с ужасом бросала, вспомнив, что они принадлежат Бранчевской. Она не плакала. Растерзанное сердце ее было полно негодованием. Накинув солоб и шляпку, она быстро побежала из дому. И вот она среди улицы. Несчастная долго стояла на одном месте, спрашивая себя, куда ей идти. Кирпичевый? Но с какими глазами придет она к женщине, которая не постыдилась оскорбить ее самыми черными подозрениями? И притом Кирпичева сама предупредила, что выгонит ее к башмачнику. И будто испуганная, Поленька побежала прямо. Долго бродила она из улицы в улицу, останавливалась, осматривалась кругом, будто искала кого. Силы начинали изменять ей, волнение все увеличивалось. «Куда я пойду? Что буду делать?» — спрашивала она себя. «Боже мой, что они со мной сделали?» И она заплакала. Вдруг раздались звуки шарманки и крикливое пение. Поленька встрепенулась. Многое напомнили ей эти звуки, и особенно крикливый и пронзительный голос. Утро пасмурное и холодное. Низенький домик в три окна, бедная комнатка, загроможденная лоскутками, и посреди них старуха, рябая, безобразная, с очками на носу. Бедное семейство шарманщика, идущее на скудный свой промысел. Вот оно. Поленька так обрадовалась, как будто встретила лучших друзей. Слезы выступили у ней на глазах. «Ради Бога, возьмите меня с собой», — сказала она, подбежав к шарманщику. Шарманщик, высокий и тощий немец, переглянулся со своей долгоносой женой. Видно было по всему, что они совершенно забыли о Поленьке. Девочка в шерстяной сеточке долго всматривалась в нее и, наконец, заболтала по-немецки своим родителям. «Отведите меня хоть к вашей хозяйке», — продолжала Поленька умоляющим голосом. Поговорив с дочерью, шарманщик приподнял фуражку и сказал: «Не распознал. Вы худая такая выглядит». Потом он обратился к жене и начал говорить ей по-немецки, указывая на Поленьку. «Да, да, да!» — воскликнула немка. «Пойдемте, либе мамзель, пойдемте!» — прибавила она ласково, обратясь к Поленьке. Шарманщик взвалил на спину свою тяжелую шарманку, согнулся в дугу и пошел. За ним двинулось все семейство и Поленька. Они проходили улицы, слишком знакомые Поленьке. Издали завидев Струнников переулок, она слабо и радостно вскрикнула, но потом стала упрашивать шарманщика как-нибудь обойти его. Ей было страшно пройти мимо дома девицы Кривоноговой, Доможирова и всех соседей. Когда они пришли в длинный переулок с заборами и поравнялись с единственным сереньким двухэтажным домиком, Поленька содрогнулась. Она пугливо прижалась к шарманщику и дрожащим голосом спросила: «Скоро ли мы придем?» «Тотчас, либе мамзель», — отвечал он, подозрительно глядя на ее испуганное лицо. И вот они пришли в переулок, обставленные дрянными домишками. Шарманщик, перекинув шарманку наперед и поддерживая ее одной ногой, бойко заиграл. Все семейство прибавило шагу. Девочка стала прискакивать и весело постукивать в бубны. Мальчик, спавший на руках матери, проснулся. Лай собак и крики мальчишек, игравших посреди улицы, встретили их и проводили до самого домика о трех окнах, вросших в землю. Поленька тотчас узнала его. Девочка скользнула под ворота и раскрыла изнутри калитку. Шарманщик указал Поленьке на калитку и сказал: «Идите, либе мамзель». В сенях их встретила старуха-лоскутница. Она нисколько не переменилась с той поры, как Поленька ее видела. Тоже рябое, страшно безобразное лицо с седыми нависшими бровями. Даже все тот же старомодный чепчик с изорванными кружевами. На носу очки, опутанные нитками, в руках ножницы. что так рано домой, а?» — сказала она с удивлением, но, заметив Поленьку, замолчала. «Мамзель вас спрашивает», — сказал старухе шарманщик. «А, верно, менять угодно?» — с усмешкой спросила лоскутница. «Милости просим». Она растворила дверь своей комнаты. Поленька вошла. В комнате лоскутницы было все так же мрачно и сыро. Только куча лоскутьев и старого платья, лежавшая в углу, увеличилась. Все остальное было по-прежнему. «Ну, моя дорогая гостья, чего желаешь? Ситцу ли, аль шелку, аль шерстяной какой материи? Все есть», — говорила лоскутница, жадно осматривая Поленькин салоп. Но Поленька не слушала ее. В изнеможении упала она на тот самый оборванный диван, на котором полное отчаяние сидела в ту памятную и страшную ночь, когда бежала от горбуна. Но тогда она не была еще всеми покинута, не была одна одинехонька в большом городе. У нее было свое пристанище, были друзья, были надежды. Поленька горько заплакала. «Что с тобой? Что ты? Что ты?» — пугливо спросила лоскутница, прислушиваясь к ее рыданиям. Поленька продолжала плакать, вполне предавшись отчаянию. Лоскутница перекрестилась. «Господи! Господи!» — сказала она, пугливо оглядываясь по сторонам и бледнее. «Что это? Точно? Она плачет? Ну что плакать-то?» Продолжала старуха с участием, наклонясь к Поленьке. «Полно, лебедушка, лучше расскажи мне свое горе. Деньги, что ли, обронила?» «Нет, мое не такое горе», — проговорила Поленька, всхлипывая. «У меня нет никого, никого, ни родных, ни знакомых, ни дома, где бы переночевать». «Как так, сударыня ты моя? Ведь ты здешняя?» — с удивлением спросила лоскутница, подвигаясь к Поленьке. «Здешняя», — отвечала она. «Но как же это? Ишь, салоп-то шелковый и шляпка, а?» «Да, но зато ни куска хлеба, ни дома». «Да где же ты жила?» «Меня выгнали оттуда», — в негодовании сказала Поленька. «За что?» — быстро спросила лоскутница. «Я не знаю», — отвечала Поленька и еще сильнее прежнего заплакала. «Ах ты моя злосчастная! Ну что же я стану с тобой делать?» — растроганным голосом заметила лоскутница. «Позвольте мне хоть переночевать у вас. Я вам салоп отдам. Дайте только мне хоть день пожить. Завтра я пойду искать себе место», — умоляющим голосом сказала Поленька. «И полно. Ну, ночуй, хоть и две ночи, Христос с тобой. Ведь ты в покраже не была замешана, а?»
«Что?»
— в испуге спросила Поленька.
«В покраже»,
— отвечала протяжно лоскутница. Поленька с отчаянием покачала головой. «Ну так погости у меня, погости. Дай я салоп-то твой повешу, а то и замнешь его». И лоскутница сняла с Поленьки салоп и стала его рассматривать. Долго она вертела его в руках, потом подсела к Поленьке и сказала. «Ну хочешь, я тебе деньгами дам, а? Ну сколько возьмешь?»
«Что дадите?» —
машинально отвечала Поленька, погруженная в свои мысли. Мучительно было ее положение. До встречи с Бранчевской она легче вынесла бы и нищету, и бесприютность, и всякое унижение. Но она успела уже привыкнуть к мысли, что Бранчевская ее мать. Она уже привязалась к ней, и вдруг все рушилось. А что, если она точно ей мать? И мать? выгнала родную дочь свою из дому. Лоскутница как могла угощала Поленьку, утешала ее, обещала ей сыскать место или работу, а покуда на другой же день усадила ее на перешивку разного тряпья. Поленька охотно принялась за дело, радуясь, что может сколько-нибудь заработать и не быть ей в тягость. Лоскутница работала рядом с ней и расспрашивала ее о причине горя. В расспросах старухи было столько участия, столько доброты, что Поленька решилась рассказать ей свою историю с самого детства и до той минуты, как пришла к ней, думая, что, по крайней мере, старуха не будет бояться держать ее. Заваленная грудами тряпья, вооруженная то ножом, то ножницами, старуха внимательно слушала ее, и участие к судьбе бедной девушки, видимо, возрастало в ней. Иногда она переспрашивала ее, справляясь об именах некоторых лиц. Когда же, наконец, Поленька дошла до рассказа, как жила у Бранчевской, какие надежды поселила в ней странная перемена гордой барыни, и как, наконец, ее выгнали, старуха отбросила ножницы, выпрямилась и уже не спускала глаз с Поленьки. Казалось, она боялась проронить слово, и ужас все резче и резче обозначался на ее безобразном лице. — Так это ты? — наконец вскрикнула лоскутница. — Так они тебя-то, злодеи, выгнали, а? «Так?» Голос изменял ей. Дрожа всем телом, едва переводя дыхание, она делала отрывистые вопросы, которые удивляли и пугали Поленьку. «Сколько тебе лет?»
22,
— отвечала Поленька в испуге.
«Господи, Пелагея! Да ведь ей имя Пелагея!
Она Пелагея! — с рыданием воскликнула лоскутница. «Голубушка ты моя! — продолжала она, обращаясь к Поленьке. — Голубушка ты! Ради-то Бога дай мне перевести дух! Господи, Пресвятая Богородица, что я наделала? А он злодей! Они обманули, обманули меня! Слушай, я расскажу тебе. Сядь! Сядем! Вот увидишь!» Лоскутница, сильно взволнованная, посадила Поленьку подле себя на груди тряпья и продолжала. «Я давно знавала этого злодея. Он менял мне старые свои вещи, скряга такой. Только как-то раз приходит ко мне. Да, да, именно вот с месяц тому. И завел разговор про одну женщину, Марью Прохоровну. Я знавала ее давно-давно, то есть я не видала ее в лицо. Меня, видишь ты, тогда здесь не было. Да я писала к ней по одному нужному делу, вот мы так и спознались, и письмо от нее было ко мне. Вот про нее-то, да про письмо ее часто и говорила с кумой, а кума моя знается с ним, злодеем. Сынишка ее, еще крестник мне приходится, живет у него, у горбатого злодея. «Ну, знаю, знаю», — сказала Поленька, — «рыжий, Осипом зовут». «Да-да», — подхватила лоскутница, — «такой азартник, будет еще матери слез с ним. Ну, да не о нем я хочу говорить». «Господи, я уж и не помню, да-да». «Вот он мне и говорит, этот горбатый злодей. Отдай я ему письмо, что мне писала Марья Прохоровна». Я дело смекнула. Думаю, уж значит, ему нужно письмо, коли просит. И говорю, заплати. Вчера и покончили. Я за 100 рублев и продала ему письмо. Так уж, говорит злодей, по доброте такую сумму даю, а то чего стоит дрянной писаный лоскутишка. И за правду, я и сама рада была. А выходит, ведь я, значит, сгубила тебя, красавица ты моя. Да ты бы в золоте ходила. Поленька ничего не понимала. Сердце в ней громко билось и болезненно ныло. «Так она моя мать?» — наконец невольно спросила Поленька, волнуемая темными догадками. Лоскутница зарыдала. Она упала лицом к ногам Поленьки, обхватила их руками и радостно проговорила. «Матушка родная ты моя, ведь я знавала твою мать, твоего дядя, твою бабушку. Я их в гроб клала». Поленька вскочила. «Так не она моя мать?» — радостно спросила она. «Нет, нет», — отвечала лоскутница, — «твоя мать точь-в-точь, как ты была. Она давно умерла. Так зачем же она меня ласкала? Зачем отняла образок моей матери?» — спросила Поленька. «Они ошиблись. Ошиблись, моя красавица». Лоскутница с восторгом глядела на Поленьку, смеялась, гладила ее волосы, целовала ее руки и все повторяла. «Я нашла, нашла ее, я все, все тебе отдам», — говорила она Поленьке. «Ты будешь со мной жить, ты будешь моя дочь, да, дочь моя, ты не убежишь от меня». И она пугливо ждала ответа. «Нет, я буду с вами жить», — отвечала Поленька. Лоскутница дико засмеялась и стала изо всей силы стучать в стену и кричать: «Сюда! Сюда! Все сюда! Я ее нашла! Скорее! Скорее сюда!» Дверь распахнулась, и перепуганное семейство шарманщика явилось на пороге. «Что, пожар, а?» — с ужасом спросил шарманщик. Старуха схватила его за руку, подвела к Поленьке и, остановив перед ней, со странными ужимками сказала: «Ну, гляди, немец, ну, гляди!» «А что?» — спросил он. Старуха лукаво глядела на него, потом, как девочка, начала смеяться, прикрывая рот рукой. Шарманщик в недоумении глядел то на Поленьку, то на старуху, которая дико смеялась. Наконец она забила в ладоши и, схватив шарманщика за плечи, гнула его к низу. «Ну, становись на колени, становись, погляди, а? Что, теперь узнал ее? Глаза-то ее и волосы ее». Лоскутница проворно распустила у Поленьки волосы и, торжественно указывая на нее, сказала шарманщику: «Ты забыл Катерину, твою невесту, а?» Шарманщик вздрогнул, радостно всплеснул руками и закричал: «Мейн Гот! А, Мейн Гот! Что, похоже, а?» Он закивал головой и не спускал глаз с Поленьки. Старуха сказала ей: «Слышь, он тоже узнал тебя». «Ну и все вы», — повелительно продолжала она, обратясь к жене и детям шарманщика, стоявшим в дверях и пугливо смотревшим на эту сцену, «ну и все вы на колени, просите у нее прощения за него», — она указала на шарманщика. «Ну же!» И старуха погрозила им. Поленька умоляющим голосом сказала: «Ради Бога, скажите мне скорее о матери моей, об отце». «Да тебе надо... надо рассказать», — задумчиво сказала старуха, и потом, притопнув ногой, крикнула: «Вон! Все отсюда вон!» Семейство шарманщика выбежало из комнаты, а старуха заперла дверь на ключ. Потом она кинулась к Поленьке и, лаская ее, умоляющим голосом говорила: «Погоди, я все тебе расскажу. Дай мне прежде насмотреться на тебя, мое солнышко, моя радость. Сколько лет я искала тебя, сколько слез пролила». И лоскутница начала душить Поленьку в своих объятиях.